«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Как всегда, в этой программе мы говорим об истории, это уж точно. Чаще всего в прямой связи с журналом «Дилетант», сегодня такой прямой связи нет, хотя как посмотреть на эту вещь, потому что наш сегодняшний герой, герой исторический, я имею в виду Наполеон, он очень часто присутствует в журнале «Дилетант», да и вообще, как вообще история может обойтись без Наполеона. Наполеон у нас, это наше все историческое во все времена и во всех странах. И я с удовольствием представляю своего собеседника сегодняшнего, Александра Вихрова, коллекционера. Мы знакомы очень давно и очень давно говорили о том, что надо, чтобы Александр Вихров нам когда-нибудь рассказал о своей коллекции. А коллекция у него удивительная, уникальная, и она целиком посвящена именно Наполеону. Правильно, Александр?
Да, да. Да.
Вот. И а поводом нашим непосредственным сегодняшним является то, что в усадьбе...
Да, в усадьбе Муравьевых апостолов.
Муравьевых апостолов на Старой Басманной улице открылась большая выставка «Наполеон. Жизнь и судьба». И она целиком, правильно я понимаю, состоит из предметов коллекции Александра Вихрова.
Да, в основном. Хотя там есть еще и такая русская, российская часть. Угу. Часть, которую мне помогли создать два, то есть, выдающихся, я бы сказал, коллекционера. Во-первых, куратором моей выставки выступает Сергей Подстаницкий. Это очень известная фигура. Он коллекционер, искусствовед, эксперт по искусству, русскому искусству, да, и по европейскому, конечно, тоже. Вот, и там представлены еще предметы какие-то хорошие, очень интересные из их коллекции. И еще из такой известный тоже собиратель Андрей Кусакин. Потому что в принципе...
Но тоже Наполеон.
Ну, это связано, знаете...
Ну, скорее, так или иначе, да, с Наполеоном.
Но скорее это связано, знаете, с нашей первоначальной идеей этой выставки. Ну, ясно, что в этом году этот год юбилейный для Наполеона. Угу. Наполеону исполняется 250 лет со дня рождения. Это будет 15 августа. Угу. Он родился в 1769 году.
На Корсике, напомню.
Ну да. Вот выставки, посвященные Наполеону, в этом году они идут во многих странах.
Ну, понятно.
Во многих и в Европе, вот сейчас выставка идет в Милане, идет большая выставка в Фонтенбло, собственно говоря, в его дворце, несколько выставок в Америке, еще будет что-то. Но у нас вот, я показывал свою коллекцию, так вот в широком масштабе, 7 лет назад. Когда была юбилейная дата войны
12-го
года, тогда эта выставка была в музее декоративно-прикладного искусства. Сейчас она называется музей дизайна. Угу. И называлась она...
На делегатской, да?
Да-да. И называлась она «Два императора». И была посвящена вот двум людям.
Александру и Наполеону.
Александру и Наполеону, конечно. Вот. И вот прошло 7 лет.
И, что ну, изменилось для Наполеона?
Вот. Ну, знаете, меняется... Вот, меняется. И мы когда думали, вот какая может быть идея этой выставки, чтобы это было связано, естественно, и с Россией, и все прочее. И вот идея такая пришла. Мы хотели поставить вот центральным эпизодом этой выставки один, в общем-то, исторический факт, который, вот, к сожалению, ну, вы о нем писали в журнале, конечно, но он такой малоизвестный. Это то, что Наполеон сватался к двум...
Да, только хотел сказать. Вообще, война, может быть, из-за этого возникла, что Александр отказал ему.
Ну, вот видите, приятно, как, приятно иметь дело с умным человеком. То есть, вы сразу уловили суть. Да. Потому что самое первое рабочее название нашей выставки было именно такое. Оно называлось «Отвергнутый жених».
Вот-вот.
И вот, понимаете, мы, в принципе, и хотели показать, от кого же тогда
отказалась
Россия.
Россия, да.
Вот в этот вот такой переломный момент мироустройства.
Это вот. Очень интересно. Очень интересно. Мы обязательно сейчас вернемся к этому сюжету, но у меня вот какой вопрос. Вот вы правильно сказали, что там вот 250-летие Наполеона и выставки во всех странах, да? Вот чем вы объясните эту притягательность Наполеона? Ведь даже в России, на которой он для которого он агрессор, да, он напал, с Наполеоном воевали. Хотя со мной не все согласились, я недавно об этом, например, говорил там Диме Быкову, он почему-то со мной не согласился, он считает, что до сих пор считают Наполеона каким-то там врагом. У меня нет такого ощущения. Мне кажется, что в исторической памяти, в российской, он все равно остался каким-то положительным персонажем, нет?
Ну, мне кажется, что...
Но все-таки не таким отвратительным, знаете, как какой-то агрессор, посмевший напасть там...
Вы знаете, я не слышал...
Извините, и во всех других странах, собственно, о которых вы говорите, вот тоже к Наполеону какое-то особое отношение.
Ну, я вот не видел и не слышал, что говорил Дмитрий Быков по этому поводу, но я прекрасно помню слова Льва Толстого, который называл его самонадеянным ничтожеством Наполеона. Но вы знаете, это было, пожалуй, так сказать, его совершенно личное мнение. Но с точки зрения вот логики какой-то, вот эта вот, знаете, любовь, я бы даже вот применил именно это слово, она не поддается. Не поддается объяснению. Как не поддается объяснению, например, такие факты, ну не знаю, но самое известное, наверное, это то, что Николай I, да, отправил 40-тонную глыбу порфира для того, чтобы сделать надгробный памятник на могиле Наполеона. Понимаете, Николай I, который...
Это то, что делал похоронен
на монетах, да? Да, вот этот вот порфир, которым, кстати, облицованы мавзолей Ленина и на могиле Бориса Николаевича Ельцина тоже используется этот порфир. Вот. И тот же вот Николай I, например, у нас на нашей выставке есть его собственноручный рисунок. Кого он нарисовал? Он нарисовал наполеоновского улана. И вот это вот такие как бы факты, да. Но на самом деле есть еще много всего, что свидетельствует о том, что несмотря на то, что мы прекрасно знаем, что и, в общем-то, сам Наполеон под конец своей жизни, он же был такой достаточно, так сказать, склонен к тирании и так далее, при всем прочем, вот это вот невероятное обаяние, оно присутствовало, оно осталось, и оно родилось очень давно. И я бы сказал, что, знаете, вот через 100 лет, когда очень широко отмечалось вот столетие войны 1812 года, в 1912 году, вот к этому времени история их абсолютно уравняла с Александром I. Кстати говоря, вот несмотря на то, что мы с вами, так сказать, в радиостудии, вот тем не менее, я все-таки...
Нет, у нас работает YouTube.
Да, но я тем не менее вот покажу вам один вот предмет.
Так, вот надо, чтобы вот в эту камеру...
Да, вот предмет. Да. Вот это вот такая вот серебряная такая стопка. Угу. Они у нас в России была принята традиция на вот какие-то крупные события, там, на венчание, на дни рождения, на юбилейные даты, вот какие-то такие выпускались, такие серии такая. Угу. И вот представьте себе, вот видите, там Александр I и Наполеон изображены вместе. Это российская история. В то же время, вот в начале...
Это к 12-му году, к столетию?
К столетию. И вот, понимаете, здесь русские, да, русские там ленты, одно, другое, третье. Вот это вот.
И то есть
вот,
он здесь не как проигравший, да, как равный?
Да, конечно. Есть такие же вещи, и они есть вот на выставке на нашей представлены такие, которые выпускались в это время в Европе. Но что говорит про 100-летний юбилей? Я могу привести пример еще, вот, например, такой. Знаете, лет 15 назад я купил в одной антикварной лавке в Риме, ну, просто железную такую фигурку Наполеона. Дома я ее разглядел. Я увидел, что это печать, но тогда не было возможности посмотреть, что. Дома я подношу эту печать к зеркалу, вижу зеркальный, так сказать, этот отпечаток, пытаюсь там прочитать, и вдруг вижу, что там прекрасно написано на чистом, правда, с ятями, русском языке. Вот, написано, наверху надпись: «Все мое блаженство». А внизу такая надпись: «Здесь завершились мои мучения». И там гробик такой, и очень хорошо сделаны тончайшие работы, вот эта могила Наполеона на острове Святой Елены. И дата стоит, когда была изготовлена эта печать, 1824 год. Вот уже в то время, вот представьте себе, кто мог быть этот человек? Конечно, он был не из бедных людей, потому что это показано, работа классная такая, сделана просто, филигранная, я бы сказал, работа. Это человек, который для своей вот сургучной печати, которым закрывали письма тогда, вот решил себе сделать такую вещь. Или дальше. Вот еще один, так сказать, там предмет, который я все-таки... Вот книга. Эта книга, первое издание... писем Наполеона к Жозефине Гортензии на русском языке. Такое, они на самом деле письма очень человечные и так далее.
Это перевод, да?
Да. Перевод. Знаете, он тысяча, эта книга издана в 1833 году. Но что примечательно, что в эту книгу вклеена гравюра с могилой тоже Наполеона Бонапарта и со стихами Пушкина. Со знаменитыми стихами Пушкина, посвященными Наполеону. Самому Пушкину оставалось жить еще 4 года. И учитывая то, что тираж этих книг был очень маленький, скорее всего, что Пушкин мог держать ее в руках. Вот какие вещи. Понимаете?
Ну, я хочу нашим слушателям и зрителям в данном случае сказать, что те, кто видят, еще у нас здесь бутылка вина, вы не думайте, мы ее не собираемся распивать. Мы о ней тоже еще расскажем. Она тоже связана с нашей сегодняшней темой. Но это чуть позднее. Ну да, интересно. А сколько у вас вообще, ну, как вы считаете, единиц хранения в коллекции?
Когда единиц хранения... Ну, конечно, ценность коллекции определяется не единицами.
Ну, да, я понимаю, да.
Но, а такой значимости.
Ну, объемности.
Да, но я думаю, что это более 1000 предметов. Причем вся коллекция, я же собираю ее много лет, в принципе, со студенческих лет. Вот. И она делится на таких несколько частей. Вот если говорить про выставку, которая проходит сейчас вот в усадьбе Муравьевых Апостолов, то куратор выставки, он жестко мне поставил. Когда я начал ему сносить вещи и показывать, он мне сказал, нет,
остановить.
Мы берем только 19 век. Только 19 век, не 20-й и тем более не 21-й. А в моей коллекции присутствуют разные...
А до сих пор появляются какие-то вещи с Наполеоном?
Да, конечно.
Ну, не считая рюмок Наполеона.
Нет, ну, знаете, ну, вот, мы с вами, поскольку это специалисты в одной области, я вам могу сказать о том, что... А вы обратили внимание, что насколько часто используется до сих пор образ Наполеона в рекламе, например? Да, я все эти рекламы тоже, что я вижу, все эти рекламы собираю. Реклама появляется художественное произведение высокого уровня, посвященное вот так или иначе, или российско-французским отношениям и Наполеону Бонапарту. Более того, я некоторым художникам, чье творчество мне нравится, я им сам заказываю какие-то работы. Вот я вижу, что это вот как бы вот мне вот как-то нравится какая-то вещь. И говорю, слушай, вот тебе тема. Наполеон, разбирайся с ней сам. Мне нужен только результат. Я тебе полностью доверяю. И вот в этом как раз случае появляются очень-очень интересные, симпатичные, иногда даже, я бы сказал, озорные работы.
Я, знаете, о чем еще подумал? Я что-то сейчас вдруг вспомнил, что поразило. Я когда впервые попал в Ватерлоо, недалеко от Брюсселя, вот, то, если кто помнит, то в Ватерлоо Наполеон проиграл. Но если вы зайдете там в сувенирный магазин, там экскурсии, да, все, что вам показывают в Ватерлоо, это Наполеон. Что-то про победителей кто-то там никто не помнит почему-то, да. А вот даже проигравший Наполеон, он как бы главный герой Ватерлоо.
Да, именно так. Более того, я вам скажу, мы с женой были на юбилейной вот реконструкции Ватерлоо. Ага. Это было грандиозное.
Я не видел никогда реконструкции.
Это было грандиозное совершенно, так сказать, там зрелище, в котором участвовали многие тысячи вот просто участники реконструкции. Конечно, самого Наполеона мы могли рассмотреть только в бинокль откуда-то. Но на самом деле вот именно вот это вот поле, которое они с весны специально засеяли для того, чтобы его потом все истоптали, лошади, пушки, но это было здорово. Там теперь сделали новый музей. Музей, который сильно обновили, который стал просто вот такой...
Прямо на поле, да?
Рядом.
Вот, да. Потому что там еще есть тот домик, где он ночевал.
Да. Вот. Это так. Конечно, там. Если взять, например, Аустерлиц, Славков, вот там примерно то же самое. Знаете, вот, а еще более того вам скажу. А в Лондоне есть музей Дюка Веллингтона, который является победителем битвы при Ватерлоо. Вы знаете, когда заходишь в этот дом...
Там тоже Наполеон.
Да? Наполеон, да. И вот у меня, опять же, возвращаясь к нашей выставке, на выставке есть одна очень, так сказать, редкая гравюра, как раз из коллекции Дюка Веллингтона. Дюка Веллингтона, она такой сюжет довольно редкий. Это когда молодой Наполеон сидел в тюрьме некоторое время в Ницце. Ну вот. И там прямо написано о том, что это происходит из коллекции его высочества, величества, высочества, не помню. Ну, что-то такое, да. Высочество, да. Его высочество Дюка Веллингтона. Да, и многие другие собирали. Но я могу сказать, опять возвращаясь к нашим к русским царям, царям, которые тоже собирали. Собирали, и вот некоторое время назад под Санкт-Петербургом восстановили так называемый фермерский дворец. И вот этот фермерский дворец, он украшен большими гравюрами, как раз вот по этим бонапартистике.
Но это, как вы сказали, это не первая выставка. До какой даты она будет работать? Эта
ну, она до 21 июня. Вот мы открылись 22 мая, и до 21 июня будет работать.
Июня.
Июня, да. Июня. Мы сейчас
работаем. А почему выбрано именно имение Муравьёвых апостолов?
Вы знаете, вот такие удивительные, такие вот там, что ли, совпадения, несовпадения. Ну, что меня привлекло в первую очередь, то, что это невероятным образом потрясающе, аутентично отреставрировано, если так можно сказать, усадьба, у которой тоже есть вот своя история. Это вот усадьба Муравьёвых апостолов. Вот. Я, конечно, знал о том, что Сергей, вот Муравьёв апостол, будущий декабрист.
Декабрист.
Да, когда они сели в Париж, он был представлен Наполеону. И это зафиксировано. И более того, Наполеон знает...
То есть связь нашли.
Да, Наполеон, увидев, разглядев его, а, в общем-то, вот Сергею там пророчили большое будущее, как математик, он показывал просто необыкновенные, как говорится, там, успехи. И Наполеон, глядя на него, сказал, ну, кто тут может сказать, что это не мой сын? И все обратили внимание, присутствующие при этой встрече, как вот Сергей похож на Наполеона. Можете представить? Но другое это дело, то, что вот этот дом, который восстановил потомок вот Муравьёвых апостолов тех, Кристофер Муравьёв апостол, который долгое время работал в России, будучи представителем швейцарского банка. Вот. И он всю эту усадьбу восстановил. Вот. Интересно то, что этот дом, он был один из немногих деревянных строений, который уцелел во время войны 1812 года. И известно точно, что Наполеон проезжал именно по этой улице. Но еще там дальше история, которая завязывается уже вот на какие-то на отношения российско-французские и так далее. Дело-то в том, что вот Сергей, Муравьёв апостол, они же прошли в общем-то, войну с братом войну 12-го года, участвовали в заграничных походах. И Сергей был как раз служил в составе Тверского ополчения. А это Тверское ополчение организовала родная сестра Александра I, Екатерина Павловна, будучи замужем уже. Угу. Вот, это та первая, как раз вот эта первая сестра, к которой сватался Наполеон в свое время.
Которую не отдали Наполеону.
Да.
Но он очень обиделся. Но мы сейчас расскажем еще. Я просто это придерживаю еще эту историю на вторую часть. Ну, что признаться, у меня есть еще одна лично-семейная история, связанная с Наполеоном неожиданно. В вашу коллекцию.
Так.
Но она как история. Но нам осталось там, по-моему, полминуты всего до перерыва. Поэтому мы сейчас прервемся на выпуск новостей.
Хорошо.
И после чего мы объяснимся по поводу бутылки вина и по поводу моей семейной истории, которую вы там где-нибудь себе в уголке там запишите.
Ну вот, у меня есть там вот такой, да.
Я вам даже, может быть, если вас это заинтересует.
Вы меня заинтриговали
это
очень.
Это интрига, ну, да. Все. Итак, сейчас у нас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Дилетант».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Александр Вихров, коллекционер. Я не знаю, я придумал такое слово или нет. Наполеоновед.
Но, нет, ну, такого Наполеоноведения еще нет.
Да. Я скорее как бы этим живу, а не ведаю.
Ну, значит, вот специалист, скажем так, по Наполеону, наполеоновской эпохе, и который коллекционер, который собирает все, что относится к жизни этого человека, и соавтор, как я понимаю, еще и выставки, которая открылась на Старой Басманной улице в усадьбе Муравьевых апостолов под названием «Наполеон. Жизнь и судьба». Так что милости просим на Старую Басманную москвичей, ну, не только москвичей, гостей столицы, как
да,
у нас
будем обычно. Рады видеть, конечно.
Ну, что вам, семейную историю рассказать?
Да, конечно.
Когда Бондарчук снимал фильм «Война и мир», отец у меня был, довольно часто мелькал на телевидении, как спортивный комментатор,
ну,
и так далее. Они не были знакомы с Бондарчуком, и Бондарчук его видел, видимо, в программе «Время», я уже не знаю где. И вот в один прекрасный момент подходит одна женщина к отцу, причем это было при мне, а я был там, по-моему, школьником еще, и говорит: вот вы знаете, Сергей Федорович вот просил вас найти, он хочет вас попробовать на роль Наполеона в «Войне и мире». Это было, конечно, в нашей семье, это обсуждалось всю жизнь. Была проба. У меня есть фотографии с пробами.
Потрясающе.
Отца в роли Наполеона. Ну, как он всегда шутил, он к этому серьезно не относился. Он как всегда шутил, говорит, на меня почему-то переиграл Стржельчик. И в конечном итоге роль Наполеона отдали Стржельчику. Вот. Отцу отдали роль какого-то французского врача в салоне мадам Шерер, да, вот, но фотографии у нас в семейном архиве существует фотография с пробой отца в роли Наполеона.
Ну, все, я возьму на заметку, мы это, конечно, обязательно
используем. Ну, если это интересно,
ну, то что, я вас... конечно, еще
как. Теперь расскажите нам про эту бутылку вина. Раз уж... Здесь тоже Александр с Наполеоном?
Да, конечно.
Да. Я не знаю, видно или нет, но здесь вот кружочек Александр и Наполеон, Тильзит. Сейчас мы вам расскажем, что такое Тильзитский мир. Вот, вино с географическим наименованием. Шато Кот де Сен-Даниэль. Это где? Это Крым? Нет?
Не Крым. Да, это в Крыму. Это такая, в общем, старинная такая винодельня, которая была в свое время устроена как раз французскими виноделами. Почему и называется шато. И там действительно шато находится. Угу. Ну, вот. И мне очень понравилось это вино. И вы знаете, тоже, как вот все сходится одно к одному.
Да, извините, но здесь еще написано, что вот как раз вино разлито по заказу А. Вихрова, нашего сегодняшнего гостя, и что и в память встречи императора Александра I и Наполеона в 1807 году в Тильзите при заключении договора о мире. Знаменит Тильзитский мир.
Да.
Вообще, вы знаете, вот интересная вещь. Сейчас расскажу, вспоминаю, по поводу Александра I и Наполеона. Меня в свое время поразило это. Другие нравы были, даже во да? Вы знаете, даже знаменитое письмо Наполеона Александру по поводу сожженной Москвы. Само обращение «брат мой», пишет Наполеон, значит, стороне, с которой он воюет. «Брат мой, что вы сделали с Москвой? Зачем такой прекрасный город вы сожгли?» Ну, там свои... То есть он с ним переписывается как все равно, как с близким родственником. Да?
Но, да, именно так. Вы знаете, вот это были последние благородные войны. Вот, и здесь вот меня, например, в свое время очень поразил такой факт. Да? Это было еще как там во времена до Александра I. Вот, в 1800 году, значит, когда молодой Наполеон взял в плен почти 7000 российских солдат и офицеров, там было 120 офицеров и генералов, отдел их за счет французской казны в новую форму и отправил за свой счет на родину этих пленных в Россию. Можете представить?
Ну, да.
Вот. И да, вот возвращаясь к этим к взаимоотношениям Наполеона и Александра I, вот знаете, вот это был такой переломный момент, вот, Тильзитский мир. И, конечно, вот история, она не знает слагательного наклонения, как известно, но все-таки, вот опять же, мы выставку свою хотели показать вот то, что... Вот, чтобы мы дали бы возможность вот зрителям, которые придут на нашу выставку, вот подумать насчет того, а что было бы, если? Вот, и вот эта вот встреча в Тильзите, о которой там, например, Наполеон говорил, потом на острове Святой Елены, Александр, мы любили друг друга. И вот это вот, их, вот это состояние, когда они находились там вместе, и там события, которые известны буквально по часам, все, они очень как бы трогательные. Трогательные. И ведь на самом деле мы же тогда заключили не просто перемирие какое-то. У нас был заключен тогда военно-политический союз. Союз. И вот как раз в это время Наполеон, который уже знал, думал, думал о наследнике и все прочее. Вот. И он вот тогда и предложил это сватовство. А вот, вот эта вот сделана этикетка, она сделана с медальона такой вот миниатюры 1807 года, которая есть в моей коллекции. И там это здесь вот такая черно-белая, это сделал молодой хороший такой художник Радик Мусин. А в оригинале она такая, это цветная, яркая цветная эмаль, и вот они там вот, вот в такой в обнимку. Вот она, знаете, такая вот вещь очень трогательная сама по себе. Это вещь, которая связывалась с надеждой многих людей. Ну вот, и происходит это сватовство со всеми там вытекающими отсюда вещами. И там, конечно, вступают, есть конечно, объективные какие-то моменты, но, конечно, и большую роль сыграли амбиции. Потому что, например, Екатерина Павловна, великая княжна, она сказала, я скорее выйду замуж за последнего истопника, чем за этого безродного, безродного кратиканского чудовища. Вот, она его называла.
Вот. А если бы ему удалось сосваться, вообще история пошла бы по-другому.
Конечно. Он же говорил, Наполеон говорил так, что вся, вся Европа станет единым народом. И, конечно, конечно. И не было бы, в общем-то, страшных...
Первая идея Евросоюза.
Да. И не было бы, в общем-то, по всей вероятности, не было бы такого страшной кровопролитной войны. Ведь знаете, это цена, цена вопроса-то какая? Это цена вопроса, это миллион человеческих жизней за полгода.
Вот. 1712
да, год. Да, да, да. Миллион. Вот это вот. Вот
с
вот
обеих
это,
сторон.
Да, с обеих сторон.
Это ужасно. Для тех времен это же было.
Да. Причем, понимаете, говорить о том, что это было что-то такое, вот такое экстра ненормальное, вот этот брак, это тоже не приходилось. Потому что тогда вот эти все династийные, все эти браки, это были в порядке вещей. И действительно, как там Пугачев в свое время пел, жениться по любви не может ни один король, так и было. Ведь Наполеон сам, он всех своих братьев, сестер выдал, он, да. Он поженил всех очень
они,
выгодно.
Они
всех.
По всей Европе короля.
Да. Да у него даже потрясающая история, как девушка, которая его первая любовь, которую он выдал замуж за Бернадотта, и которая стала потом королевой Швеции.
Ну, понятно. Вот. Если Бернадотт был королем Швеции.
Да. Ну вот, представляете? И вот, вот это вот. И потом, через год, конечно, уже ситуация была другая. У них была новая встреча у Наполеона с Александром Первым, была в Эрфурте. Она уже была такая более напряженная. И последовало второе сватовство. Все-таки он не оставлял Наполеон, так сказать, намерения. Но ведь это же все понимают, что в основном стычки-то происходят на границах, около границ. А у нашего, Союза не было прямой границы там, то есть вот, и поэтому вот, а он мог бы быть долговечным.
Особенно нечего делить-то.
Да, 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 да. Они, конечно, думали все, что будет вот с этими странами, которые между ними, предлагали разные варианты, опять же, тоже с женитьбами. Вот.
В общем, Наполеон был широк в этом смысле. Он же, я помню, он отдавал и Финляндию, России, и тогда и говорил, ну, заберите это.
Но с другой стороны, знаете, когда вот он посватался к Екатерине Павловне, Екатерину Павловну тут же быстро-быстро выдали замуж. Выдали замуж за принца Альденбургского.
Ну, это да. Любимое направление
династии
Романовых.
Так вот, да. И вот, значит, ну, и Наполеон тут же аннексировал его, это княжество-то. Вот, естественно. Но, знаете, там еще был такой смешной эпизод, что Наполеону принесли портрет этого принца. Принц был очень страшен на внешность. Наполеон посмотрел на этот портрет и сказал, так ей надо. Ага. Но она недолго с ним прожила. Хотя, говорят, что они любили друг друга. Они жили в Твери. Она вот со своим мужем жили в Твери. Вот они тверское ополчение потом организовали. И, собственно говоря, вот. И он умер, вот как раз посещал больных. Больных вот чем-то заразился и умер, она пережила несколько.
Александр, а скажите, пожалуйста, а вот вы вот на этой выставке или там, может быть, на других каких-то выставках, там, публикациях, никогда не затрагивали вопрос вот разных оценок там, французских и российских, в частности, да, там самой войны этой и результатов того же Бородина.
О, да? Ну, это конечно.
Это же любимая такая тема.
Да, это вечная тема. Вечная тема.
Кто победил в Бородино, да, в битве?
Вот, да. Вот это вот, которое называется, знаете, это находит выражение во многих. Вот в гравюрах, например, да, которые называют там «Битва за Москву», «Битва при Москве-реке», которые называют ее, значит, это французы. Вот. И Наполеон сам сказал об этом, что русские снискали себе славу быть непобедимыми. Ну, как бы такой вот. Вот. Но хотя вот.
Ну, разные оценки.
Да,
время.
Да, потому что это тоже вопрос, там, сказать, там, политики и так далее, и все прочее. И, ну, вы знаете,
иногда просто строение.
Да. Вы знаете, я хочу вам сказать, что там важно другое. Важно вот другое, и опять вот такой стержневой момент, и вот опять же нашей этой выставки, он заключается вот в чем. Знаете, на выставке есть одна небольшая такая гравюра. Это уже переходя от Бородино чуть дальше. Там изображен наш российский император Александр I. Вот. Эта гравюра такая с аллегорическими чертами, изображениями, и написано: «Побеждая, благоволить». И дальше написано внизу: «За зло Москвы, добром Парижу». Вот, понимаете, общая установка, которая вот была, и вот возвращаясь к теме нашей вот первой части этого разговора, вот, знаете, вот именно этот настрой изменившегося общества и понимание того, что на штыках Наполеон все-таки нес очень прогрессивные идеи. И если опять возвращаться к отвергнутому...
Лучше, конечно, не на штыках нести.
Да, да, но...
Но время такое было. Знаете, у нас обычно так говорят. Время такое было.
Но если вот возвращаться к теме отвергнутого жениха, то на самом деле, вот давайте уж так говорить прямо. Наполеон хотел жениться на всей Европе.
Ну, да.
Да? Ну вот, но Европа тоже оказалась не готова к этому. Ну, и да. Вот поэтому вот последовало вот другое, третье.
Нет, он нес Наполеон очень многое сделал, да, ну и для Франции, кстати, в первую очередь, да. Там по Наполеоновскому кодексу Франция фактически до сих пор живет.
Да, и дело-то в том, что и в нашем законодательстве используются нормы, да, этого, да.
Конечно.
Так вот.
Это для всей Европы, в общем-то, был такой,
да,
образцовый документ, да.
Документ-образец. Конечно, но знаете, это и потом просто построение административное, или, например, такая вещь, вот я поскольку там в свое время работал в Центральном банке России и бывал в Банке Франции, например, да, Банк Франции, который он в 1800 году был создан, Банк Франции. Вот, когда Наполеон поступил, так сказать, на службу под первым консулом, инфляция была дикая. К концу его правления инфляция составляла 6%. То есть, вот, и если уж говорить о том, что он еще, так сказать, предлагал, вот, то предлагал, ну, например, даже такие элементарные вещи. Он первый, он хотел сделать туннель под Ла-Маншем. У него была идея подземки, метро. Вот, он первым, так сказать, определил то, что сделать в Париже нумерацию домов. Ведь раньше списали за угол Марии Ивановны, у нас тоже, и так далее. Вот, понимаете? Вот, а если по большому счету, вот у меня тут как шпаргалка есть, пушкинские стихи. Вы знаете, вот хвала, он русскому народу высокий жребий указал, и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал. Вот это пушкинские стихи. Вот. Мне кажется, они имеют очень глубокий смысл.
Какого года?
А это на смерть Наполеона.
На смерть Наполеона.
Мы, кстати говоря, в этом году с женой в январе совершили паломническую поездку. Мы побывали на острове Святой Елены. Это было, ну, из таких, из крупных мест, где бывал Наполеон, это было вот для меня завершающее, будем так говорить, потому что я старался вот
побывать. А по Наполеонской дороге не проезжали?
Вот по дороге 100 дней?
Да.
Да, частично, но теперь они вот как раз вот к юбилею они сделают ее полностью, вот это вот, полностью сделают эту дорогу, я пройду еще раз.
Франция хранит, да, память о Наполеоне, нельзя сказать, что она прямо такая вот, что там прямо какой-то культ Наполеона.
Нет.
Этого нет, но память о нем хранит, да, ну, понятно, что на Корсике, я сам видел там Ваяччо, да, там дом, где он родился, да, где-то,
да.
Там памятник Наполеону, Корсика, понятно, Корсика гордится.
И все основные торжества, да. Вот я был, не так давно был в фонде Наполеона в Париже, там встречался вот с руководством этого фонда, они говорят, что основные торжества будут не в Париже, а основные торжества будут в Ваяччо, они специально так сделали, ну как бы, чтобы там вот...
Чтобы не было никаких...
русских, да. Еще, да? Потому что существует наполеоновское общество, да? Вот фонд, вы говорите, Наполеон.
Фонд Наполеон и международное наполеоновское общество.
Да, и существует, конечно, довольно большая часть французского общества, которая чтит Наполеона. Они не настаивают на том, чтобы возвращать там императорский титул. Вот. Но Наполеона чтят до сих пор очень много французов. Да?
Да, ну, конечно. Вы понимаете, потому что вот действительно многие идеи, которые были вот им предложены, и как бы ходы, будем так сказать, в том числе и пропагандистские, они очень действенными оказались. Ну, например, ну, возьмем хотя бы, ну, орден почетного легиона.
Да, это
его. Да, это было, ну, это было на самом деле, по тому времени это совершенно не сословный орден. Это была гениальная совершенно идея, которая, ну, она до сих пор, этот орден, он очень престижный. Вот, кстати, на выставке он есть там из моей коллекции, редкая, очень большая редкость, это орден почетного легиона первого типа. Это вот самые первые, которые вручал лично Наполеон. Потом уж их было там, сколько было правителей, столько было и...
А у каждого правителя новое издание, как бы.
Да? Ну да, что-то они делали, да, все это изменялось, там есть такой большой справочник. Вот. Потом, ну, знаете, как вот обычно в коллекциях бывает, да, конечно, интересно иметь какие-то мемориальные вещи. Ну, там, автографы, например. У меня есть вот на выставке автограф Наполеона, когда он еще был первым консулом, первый вот автограф. И этот, он подписывал грамоты на воинские звания. Вот я вспомнил про орден почетного легиона. Вот его личная подпись. Потом мне удалось купить на одном аукционе там нож из его походного сервиза. Вот. И есть еще такая очень трогательная вещичка, маленькая такая брошечка. А вот и брошечки под камешком. Под камешком. Косичка из волос. Наполеона и Жозефины. Но это происхождение безупречное. Вот.
Слушайте, ну вот я как раз хотел спросить по поводу волос. Там существуют же эти все волосы. Вот эта история с мышьяком. Вы никогда ее не изучали? Значит, ну, и нашим слушателям и зрителям скажу, что есть такая версия, что Наполеона убивали. Что он не своей смертью умер, а его убили, потому что в волосах Наполеона, там в пряди волос, которая сохранилась, при, значит, там анализе обнаружили довольно большое содержание мышьяка. Да. Да? Хотя мышьяк тогда был и средством
Я читал много об этом. Особенно, да. Когда собирался на Святую Елену.
Вы не очень верите в убийство?
Нет. Вообще не верю. Дело-то в том, что... Вот вы знаете, мы были вот на острове Святой Елены как раз на макушке лета. Угу. Вот. Ну, там, конечно, все цвело. Как бы там и то. Вот едешь... Там, а там же это скала. Едешь вот так, с одной стороны все цветет, а с другой стороны поворачиваешься, и там лунный пейзаж. Потому что направление ветров, а там на 1800 километров вокруг больше нет никакой возвышения.
А как это выбирается?
Но сейчас у них нерегулярно летают самолеты, они очень долго строили.
Да?
Да, уже теперь средние, но они очень долго строили аэродром. Там проблема в другом, как раз проблема в ветрах. Угу. Там был такой анекдотичный случай. Это же англичане строили это их территория, хотя центр, там, где находится вот дом, где жил Наполеон, и где находится его могила, это выкупила Франция, выкупленная территория Франции, и есть французский управляющий.
Ну, тоже, да.
Да, а вот аэродром строили англичане. Строили, наконец построили. На торжественное открытие аэродрома из Лондона полетел министр туризма. Он долетел до Йоханнесбурга. Из Йоханнесбурга вылетел на остров Святой Елены, покружил над этим островом и улетел обратно. Потому что был боковой ветер, было страшно.
Невозможно было сесть.
Да. Про волосы Наполеона я скажу одно, что волос сохранилось немало, в том числе и его последнего времени, потому что после его смерти...
Еще непонятно, где настоящий, где
его, после его смерти его обрели наголо. Но и люди, которые были рядом с ним на острове Святой Елены, они прекрасно...
Врач вот этот вот,
да Тамарчик.
Там его, кстати, его подозревали как раз.
Да. И, ну, знаете, вот они все понимали, с кем они имели дело. Все понимали, какую это важность, значимость и цену. И там все, включая представителей духовенства, все, что можно, они все вот там как бы там... Вот, разбирали все там. И до сих пор появляются на аукционах, появляются какие-то вещи со Святой Елены. Был аукцион такой есть, Фонтенбло, аукционный дом. И там не так давно на аукционе было выставлено 26 вещей, которые принадлежали людям, которые находились с Наполеоном последние
дни. А кто экспертизу-то делает?
Нет, но это там, это все досконально изучено. Все. Вот, вы знаете, я приехал на этот аукцион, мне очень хотелось купить какую-нибудь вещицу. Нет, ну как бы там, как вам сказать, эстимейт был невысокий. Я думаю, ну а вдруг там все-таки удастся что-то прикупить. Ну вот, мы, целый зал народа нам собрался. Вот, и вышел человек и объявил, что, знаете, тут объявились еще одни наследники. Поэтому сняли с торгов. Но самая большая распродажа, если уж говорить про это, за последние годы, это была тогда, когда князья Монако, Гримальди, они распродали музей Наполеона. Вот там-то вот и я купил там 6 вещичек, ну, самых недорогих.
Конечно. А у вас много конкурентов, я имею в виду, коллекционеров?
Вы знаете, вот, история заключается в том, вот что касается российской, да, все бонапартистское, наполеоновское, которое какое-то имеет отношение к России, все стоит значительно дороже, чем то, что если бы оно имело отношение к Италии и так далее.
Почему?
Ну, есть, я догадываюсь об одной причине. Потому что у нас появились вот как бы при новой формации появились богатые коллекционеры люди с такими деньгами, которые покупали все, что не попадет, все, что да. И они сдвинули рынок. И до сих пор меня иногда, хотя я человек со скромными, будем так говорить, средствами, вот, то есть, когда приезжаешь где-то на аукцион, вот, да, то тебя вот ждут, что это приехал, это сумасшедший русский с большими деньгами.
Сейчас мы ему впарим.
Да. И начинают предлагать такие вещи музейного уровня, вот, ну, что, которые его совершенно не под силу.
Да, интересная история, да, Наполеон. Слушайте, я вот думаю, ввиду по всей Европе, да, вы в самом начале сказали, что 250-летие будет отмечаться по всей Европе. Ну а как будет отмечаться? Там не тоже выставки,
музеи? Ну, конечно, наверное, конечно,
да?
Это
музейные
конечно,
выставки
да,
какие-то.
Да, да, да. Музейные в Милане большая выставка все-таки. Mm-hmm. Вы понимаете, для этого есть довольно богатый материал. Ну, первое, то, что на сегодняшний день Наполеон, это, конечно, герой уже вне времени и пространства. Это просто герой. Вторая, чтобы я отметил, отличительная часть, и почему вот, знаете, вот вещь, иногда дух захватывает от того, что ты видишь, и особенно, когда удается это приобрести. Понимаете, вот, потому что в отсутствие там фотографий тогда еще, да, вот, например, гравюры. Каждая гравюра – это произведение искусства. Ну, хорошая гравюра. Были художники просто невероятные, которые достигли величайшего мастерства. И он для них был очень такой хороший, так сказать, объект. Вот, да, которого очень любили изображать, у которого все сходилось. Понимаете, потому что вот я говорю о том, что жизнь Наполеона, если взять ее вот просто, да, вот, она ярче любого приключенческого романа. Ну... Вот я моя личная история заключается в том, что вот, знаете, я вот почему у меня возник вот интерес там к этому к Наполеону.
Тарле прочитали.
Да. Тарли, да. Тарли он себя называл.
Ну, Тарли, да.
Вот.
Просто все время на французский монет.
Ну, да. А он за себя Тарли, так хорошо тогда сказал, когда, знаете, так он был одним из инициаторов создания МГИМО. Да. И вот в МГИМО пригласили читать курс. Его представляли на первой лекции. Он уже был такой человек пожилой, но во время борьбы с космополитами, между прочим. И там его представляли, сказали, а вот тут академик, значит, Тарли. Он встал и сказал... Я не француз, я еврей. Я не Тарле, а Тарле. Я, кстати говоря, знаете, я сейчас книжку пишу как раз про Тарле. Я считаю, что это мой долг. Я хочу сделать его...
Ну, выдающийся был человек.
Конечно. Я хочу сделать его такую... Есть очень хорошая научная вот такая вот книга, научная его биография. Вот Борис Каганович написал. Потрясающая. Но она именно научная. Там много осталось за кадром того, что вот жизненных каких-то вещей. А я как раз вот пытаюсь сделать что-то вот на где-то...
Популярное.
Да, по жизни. Но это человек тоже, который прожил такую жизнь. Он сидел и при царе, и при Сталине. Вот, там было и там, и там. Ну вот, и если возвращаться к тому, вот, как все начинается в коллекции, да, то, вы знаете, я думаю, вот, чисто так вот осмысливая это, я думаю, что в какой-то момент я понял, что жизнь реально существовавшего человека оказывается интересней, многограннее, чем то, что, чем приключения, там, например, капитана Блада, которым, наверное, вы зачитывались в детстве.
Ну, тоже. Все мы зачитывали, да, 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 «Сорви голова», «Садик без головы»,
да,
и
вот,
так далее.
Да. Видите, и вот, когда собираешь коллекцию, я вот собираю вещи, чтобы я около каждой своей вещи, там, каждый свой предмет, я могу рассказать о нем какую-то историю. Вот именно историю. Я собираю вещи с историей.
Но вы не описываете это в какой-нибудь книжке, нет?
Ну, до этого еще не дошло. Я же совсем недавно, я 15 лет работал в крупной корпорации, не принадлежал там себе. Ну, вот. Да. Потом вдруг занялся там еще преподаванием и набрал себе много, ну, это интересно, набрал себе много других дел, потом захотелось еще попутешествовать. Вот. Но сейчас вот эти планы, и книжка отнимает очень много времени, потому что приходится работать в архивах, потому что не хотелось бы по начитанному вот что-то там такое, вот что-то писать, там вот биографию того же Тарли. Я работаю в архивах. И сейчас вот думаю, что я сделаю еще одну книжку, конечно, про Святую Елену. Потому что, как ни странно, на русском языке Алданов только выходил, когда когда-то, вот, 20-е годы. Причем, знаете, интересная история с Алдановым.
А его сейчас не...
Ну, его издают иногда.
Не переиздают?
Да, сейчас? Но там история с Алдановым другая. Другая там, знаете, Алданов написал эту книжку «За границей». Алданов знал французский язык и так далее. И он пользовался мемуарами тех людей, которые были на острове Святой Елены. Я прекрасно помню его книжку, она произвела на меня хорошее впечатление. Но когда на русском языке издали кое-какие мемуары, например, мемуары камердинера его Маршана, я понял, что Алданов не очень-то себя утруждал где-то там тем, что он где-то там создавать какое-то художественное полотно. Вот, он просто иногда эти диалоги какие-то, так сказать, да, там...
Ну что, замечал. Подходит, да, к завершению наша программа. Я благодарю Александра Вихрова, коллекционера, за интересный рассказ и о выставке, и о коллекции, и, главное, о человеке, которого звали Наполеон Бонапарт.
Спасибо.
Это была программа «Дилетанты». На выставку в усадьбу усадьбу Муравьевых апостолов. Там выставка идет, посвященная 250-летию Наполеона. Ну, а мы с вами прощаемся. Читайте журнал, там тоже много чего про Наполеона есть. Всего доброго.
Спасибо.
«Дилетанты».